Скажем слава нашему Господу, что сегодня мы имеем такую возможность собраться и прославить нашего Господа, возблагодарить Его за то спасение, которое Он принес в нашу жизнь, и поделиться этим благословением друг с другом. Как Слово Божие говорит, если кто, когда мы собираемся, чтобы каждый имел что-то, да, какое-то благословение, может быть, свидетельство, пение, слово, чтобы это послужило нам к назиданию. То, что человек получил спасение через покаяние, друзья, это совершенное действие Божие, слава Господу. Но жизнь продолжается. Если человек только на этом останавливается, этого мало. Необходимо дальше духовно расти. И наш духовный рост будет зависеть не от того, сколько лет мы ходим в церковь, да? Или сколько раз мы прочитали Библию. А наш духовный рост будет зависеть от того, насколько мы принимаем Слово Божие, соглашаемся с Ним, насколько благодать имеет место в нас. Не мы своими силами, усилиями пытаемся Богу угодить и что-то Ему сделать, а в смирении, осознавая, что, Господи, мы без Тебя ничего не можем, взывая и обращаясь к Нему, получать в молитве эту благодать, и ею уже мы служим благоугодно Богу. Так говорит Слово Божие. И перед нашей молитвой я зачитаю место из Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это слова Христа. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И Христос здесь говорит, что вор приходит, у него задача не принести что-то, а наоборот забрать. И мы знаем, что в Эдемском саду дьявол обокрал человека. И человек лишился общения с Богом, лишился святости, лишился того, что Бог ему даровал при сотворении. И мы видим, что дьявол обокрал. Но Бог не оставил это все на, так скажем, вот это положение вещей, чтобы человек остался в этом обворованном состоянии. У Бога еще есть милость, у Бога еще есть источники жизни, и уже через Иисуса Христа, через Его Голгофскую жертву, которую Он принес в умилостивление за наши с вами грехи, Он говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». И Бог дает уже эту вечную жизнь через Иисуса Христа и дает нам этот избыток, чтобы мы могли этим избытком служить друг другу и поделиться с другими людьми. Потому что жизнь по плоти – это только жить для себя. Жить по духу – это жить для других. И вот Христос призвал, чтобы мы жили по духу, жили для других, и в этом имели счастье, в этом имели радость, и от Бога всегда имели эти источники благословений. И как мы с вами пропели, что мы ждем этих благословений, может быть, по капельке где-то пока еще, но мы желаем, чтобы эта полнота благодати Божией, она наполнила наши сердца, чтобы мы могли радоваться, прославлять нашего Господа. И мы обратимся к Нему в молитве и попросим благословения на это служение. Аминь. Знаете, даже когда размышляешь над тем, что поешь, бывают интересные мысли открываются. И псалом начинает как-то, знаете, больше становиться, оживать, да? Вот. Оказывается, автор пишет: «На душе у меня и тепло, и светло». А я хотел бы такой вопрос задать. А всегда это? Всегда на душе? Не всегда. А дальше указывает причину. Потому что я верую в Бога. Так вот, друзья, если мы имеем веру и упование на Бога, если Слово Божие до нас достигло, мы его приняли и верим Богу: «Господи, Ты поможешь. Ты выйдешь навстречу, ты изменишь мои обстоятельства». Иов говорит, и ты эту распадающуюся кожу обновишь, да? Иов говорит: «Я, говорит, в своей плоти увижу Спасителя, Бога». И поэтому это вера, друзья. И поэтому по этой вере по этой вере. Бог приходит в сердце человека. Там, где есть вера, там Бог может войти. Там, где нету веры, и кто-то говорит, да ну, уже вчера было такое состояние, позавчера было, да я уже месяц в таком состоянии. Не, наверное, за одну молитву или там Бог не силен, то у того Бог слабенький. А кто до конца верит, говорит, да хоть я полгода в таком состоянии, там в борьбе в какой-то или еще что-то, да, а я все равно верю, что придет Бог и поможет. У того Бог большой. И хотя ему, может быть, тяжеловато в этих обстоятельствах, да, и где-то не всегда приятно, когда скорби какие-то, может, болезни, трудности житейские, да, но у человека Бог вот такой. И он, хотя и медлит защищать, да, написано, вопиющий к нему день и ночь, но он придет и подаст защиту вскоре. Слава Господу! Поэтому очень важно, чтобы мы могли иметь веру, и тогда у нас на душе и тепло, и светло. И тогда мы понимаем, что да, то, что мы переживаем, как бы, ну, это нормальные вещи. Это нормальные вещи, друзья. И еще бы я хотел сказать, когда ко Христу подходили люди и просили, кто исцеление, там, кто еще со своими нуждами, он всегда, ну или часто, такую фразу упоминал. Да? «По вере твоей да будет тебе». И люди получали, это было реально обновление жизни, понимания, каких-то обстоятельств, там, исцеление приходило, люди освобождались от демонических, там, воздействий, изменялась ситуация. И очень важно, чтобы мы также могли приходить к Богу, чтобы ситуация менялась в жизни. И если я на молитве молюсь, а мое сердце закрытое, оно не переживает Бога, оно в каком-то подавленном состоянии. Я не должен оставаться и соглашаться с этим. А я должен продолжать искать Бога. Да? Та женщина, ей надо было через толпу пройти, чтобы ко Христу прикоснуться. И она не успокаивалась, когда первого прошла, второго прошла, третьего прошла. Она пробиралась через эту толпу, а вокруг Христа было, ну, я думаю, около 1000 это всегда собиралось. Как минимум. И это надо, представьте, 1000 пройти, чтобы до Христа прикоснуться к краю одежды. И получить от Него. Друзья, и поэтому мы, бывает, в молитве, начинаем молиться. И надо пробираться. Какие-то мысли о земном, какие-то проблемы, да, трудности какие-то, физическое состояние, не выспался. И это надо все проходить, преодолевать, пока мы не дойдем до Христа и не соединимся с Ним. И вот тогда самое интересное. И тот, кто это переживал, тот никогда молитву не бросает. Тот, кто переживал, когда в конце он соединяется с Богом, и молитва у него потекла, и ему... На душе стало и тепло, и светло. И он понимает, оказывается, там где-то есть эта точка соприкосновения с Богом, где можно соединиться с Ним и получить это благословение. И не надо деньги платить, не надо что-то там отрабатывать, а надо просто прибыть в вере и прибыть в молитве. И тогда происходят чудеса. И Слово Божие говорит, что мы с вами... Служители Нового Завета. Не буквы, но Духа. И мы должны получить Дух Божий. Мы должны соединиться с Духом Божьим. И только после этого мы способны быть свидетелями Иисуса Христа. Свидетельствовать, говорить Его Слово, служить кому-то. Мы только тогда способны, когда мы приняли от Бога. Если мы от Бога не приняли, друзья, мы не способны. Если мы не приняли от Бога благодать, мы не способны на этом служении принять Слово Божие, принять наставление, где-то обличение, а где-то прославить Бога от сердца. Не просто так вот из сборника, а от сердца, чтобы это сердце касалось, чтобы все, как сестра Лида подсказала мне, оживал псалом. Оживал псалом, оживало Слово Божие во мне. Это нужно соединиться с Богом. Это быть настроенным на Его волну, друзья. И когда это все есть, тогда человеку приятно быть в таком общении. Ну, вы согласны? Когда Христос говорил Слово Божие, почему люди-то толпой собирались-то? И не просто же любопытство, не только любопытство, а а это какое-то учение со властью. Это какое-то живое слово. И это их как магнитом притягивало, друзья. И поэтому, конечно, сегодня Христос, Он не пребывает в телесном виде. Он Духом Святым пребывает с народом Божьим. Слава Господу! И нас сюда притягивает, и мы понимаем, нас сюда тянет не то, что, а, воскресенье, как всегда, там, надо в 10 прийти, отметиться, иначе скажут, что не был, да, а уже, может быть, и месяц не был, да, еще потом еще взыскание какое-нибудь наложат, да, вот, мы не из-за этого сюда приходим, а мы приходим из-за того, что, когда двое-трое собираемся, там Христос говорит, я обязательно буду с вами, я обещаю вам, я даю вам слово, что я буду с вами, тот же самый, который вчера, сегодня и во веки веков. Слава Господу! И он не изменился, друзья. И поэтому много, большая толпа была, но только эта женщина получила. Была большая толпа, но только Вартимей получил исцеление. Да? Большие толпы окружали Христа, но только мы видим, некоторые получали.
То ни капли крови на снегу, ягоды, рассыпала рябина, глубоко я в сердце сберегу образ человеческого сына и с любовью буду вспоминать скорбное распятие, без сомнения, только кровь Христа смогла мне дать вечное бессмертие и спасение. Знаю я, из мертвых он воскрес, смертью победив и смерть, и тление, и живет в обители небес, в славе лучезарной и хваления. Полюбил Иисуса я земным, добрым, с бесконечным, кротким взглядом, приходящим к страждущим, больным, как хотел бы быть я с ними рядом, чтоб словам Учителя внимать, видеть дивный лик Его небесный, разделять с Ним радость и страдать, так как он страдал до смерти крестной. Но в другое время я живу, где-то в жарких странах Палестина, а у нас на севере в пургу рассыпает ягоды рябина, капли крови чудятся в них мне, белый обескровленный лик мужа, и в полдневном солнечном огне злая человеческая стужа на земле давно Спаситель жил, далеко от нас страдал Мессия, только никого он не забыл и меня нашел в снегах России.
Bye. Слава нашему Господу Иисусу Христу. И вот мы с вами пропели псалом, и там были такие слова: «Ждет меня впереди неземная страна». Так уж мы устроены с вами, что от того, что нас ждет впереди, как-то, ну, наши действия или движения какие-то, или слова, они во многом зависят. Так ведь? Вот, допустим, вот зачем мы ходим на работу? Не просто так, потому что нам нравится, да, а потому что, чтобы заработать деньги, получить деньги. Вот когда я учился в школе, то, знаете, ну, были предметы, которые я очень не любил. И я очень рад был, когда их или отменяли, эти предметы. Почему? Потому что я знал, что если я туда приду, то, скорее всего, меня ждет там двойка. Вот так вот уж было в жизни. Поэтому на этом месте сегодня Иисус Христос, и мы сюда приходим для того, чтобы нам с вами еще питаться от Господа, чтобы вот эти источники Божии, они еще были для нас открыты. И мы с вами любим приходить на это место. Не так, как вот я ходил в школу, допустим, там, или на какие-то предметы, не так, как на работу, а мы ходим сюда, чтобы нам еще и еще с вами приободряться, чтобы как пропели, чтобы наша юность, она еще и еще с вами, как бы так, обновилась. Слава Господу! И я бы хотел зачитать это второе послание к Коринфянам, 5 глава, 9 стих. И просто немного порассуждать над этим стихом. Это апостол Павел пишет такие слова. 9 стих, 5 глава, 2 послание к Коринфянам. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». Вот интересные слова. «Ревностно стараемся, водворяясь ли, то ли, ну, то есть он говорит, или в теле ли, или выходя из тела, быть ему угодными». То есть у него была цель быть угодным Господу. И поэтому он говорит, мы ревностно стараемся. И вот знаете, вот это слово, которое здесь звучит как ревностно, ну что такое ревностно? Это рвать, рвение. То есть человек, он рвет, как бы, ну, есть даже такое выражение в мире, ну, рвать и метать, да, то есть человек очень ревностно, как бы так вот он, если там предается там какой-то, может быть, обиде, как бы он ревностно там, ну, рвет и мечет все. Вот. И стараемся. Это слово, оно, как знаете, прилагать старание, усердие. Вот написано, апостол Павел говорит, мы ревностно стараемся. То есть, как бы, ну, все наши помышления, все наши движения там, тела, души, сердца, оно направлено к тому, чтобы вот, ревностно стараться. Если взять, может быть, отрицательный какой-то пример такого ревностного старания, мы можем вспомнить апостола Павла, когда он был еще Савлом. Помните, что он делал? Он написано, что дышал угрозами и убийством. Вот, чтобы искоренять вот это учение, веру в Иисуса Христа. Ему даже, знаете, мало было того, что он в Иерусалиме этим занимался. Он еще, помните, выпросил письма у первосвященников в Дамаск. Помните? Вот такое у него было рвение, такое у него было стремление. И если вспомнить, допустим, положительный пример такого вот старания и такого усердия, это можно вспомнить вот Варуха. Помните? В книге Неемии, там написано, что ревностно чинил Варух стену. Вот представляете, что это, ну, как это могло выглядеть? Может быть, человек, когда все уходили на обед, вот он как бы так, вот такое рвение предлагал, что он не уходил вместе со всеми. Может быть, все уже заканчивали работать, а он еще оставался работать. А может быть, он просто так все красиво делал, особенно как-то так предлагал свое сердце, что это как-то сразу отмечалось, ну, другими людьми, что даже Господь, он вот на страницах Слова Божия отметил его старание, отметил его ревность. В послании к Филимону, такие слова написаны, с 10 стиха. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне». Написано, он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. И это письмо апостола Павла было написано Филимону за вот этого раба, которого звали Анисим, который, возможно, какие-то причинил неудобства вот этому Филимону как хозяину, который убежал от него, говорят богословы, сбежал. И вот он говорит, ты был некогда негоден для меня, для тебя. И вот это слово «негоден» в греческом переводе, оно переводится как «бесполезен». Бесполезен. То есть, иными словами, он говорит, он был некогда бесполезен для тебя, а теперь годен тебе и мне. Если взять и открыть 25 главу Евангелия от Матфея, 30 стих я прочитаю. Мы помним эту притчу о о талантах, что одному было дано 5 талантов, другому дано было 2 таланта, и тот пустил в оборот, и которому 2 было дано, тоже пустил в оборот. А которому был дан 1 талант, он не стал пускать в оборот. И ему тогда было сказано, что «а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю». И вот видите, как опять слово «а негодного раба», то есть бесполезного раба, то есть который, ну, в своем сердце так решил, наверное, не приносить пользу своему господину. Наверное, так это было. То есть он не стал делать какие-то усилия и старания, не стал ревностным, чтобы принести пользу своему господину. И я понимаю так, что очень важно сегодня нам с вами быть ревностными и стараться. Стараться к чему? Чтобы приносить пользу для нашего Господа, чтобы нам с вами быть рабами полезными. И я хочу на несколько моментов обратить наше внимание, как же нам можно стать и быть полезными и годными нашему Господу. И что может помешать нам быть полезными и годными. Первое место – это второе послание к Тимофею, 2 глава, с 19 стиха по 21. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные». И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». И вот такие слова. Кто будет чист от всего, тот будет годным на всякое доброе дело. То есть тот будет полезным на всякое доброе дело для своего Господа. Кто будет чист от всего. То есть Господь сегодня хочет, чтобы мы с вами научились хранить себя, хранить от скверн этого мира. Сегодня очень много этого. Оно нас окружает. Оно, знаете, оно в наших домах может находиться, мы не обращаем внимания. Оно может находиться на наших работах. И мы можем давать этому в своем сердце место. Но Господь сегодня наше внимание обращает на то, что мы должны быть с вами чистыми от этого. Выше говорится о пустословии. Выше говорится еще о каких-то вещах. Вот мы можете посмотреть в послании к Тимофею во втором. И Господь говорит, кто будет чист от всего, вот тот будет годным сосудом на всякое доброе дело, тот будет полезным для Господа. Второе, на что бы я хотел обратить внимание, это, знаете, когда мы можем сказать, да будет воля твоя, не моя. Мы помним Иисуса Христа, что Он пришел на эту землю, для чего? Как написано, он расточил, раздал себя нищим. Всего, до конца раздал. То есть он не искал того, чтобы быть полезным себе. Ведь может такое быть в нашей жизни христианской. Мы ищем того, чтобы быть полезным себе. Мы можем приглашать братьев, чтобы они, допустим, нам помогали. Ну, чтобы нам было это полезно. Мы еще как-то можем, знаете, вот так вот стяжать для себя все. Но Господь обращает внимание. И Он сам свою жизнь отдал для того, чтобы быть полезным нам с вами. Он не смотрел на то, что мы могли Ему какую-то пользу принести. Какую мы пользу могли Ему принести? Что мы полезного можем сделать для Господа нашего? Ну так, если разобраться, вот по-человечески. Такие уж мы с вами какие-то особенные, что ли? Нет. Господь отдал Себя, когда мы еще даже вообще ничего не сделали, там не могли сделать ни хорошего, ни плохого. Он нас возлюбил уже. Вот. И Господь сегодня то же самое хочет от нас, чтобы мы с вами научились любить друг друга, не искали воли своей, не искали того, чтобы быть полезными друг другу, но чтобы мы могли, как и Господь, расточить и раздать себя для друг друга, потому что мы Церковь Иисуса Христа, единый организм, мы не сами по себе, каждый из нас, но мы с вами принадлежим Господу, и мы Его тело. И сегодня Господь от нас этого ждет, очень сильно ждет, когда же мы с вами будем все-таки, открывать свои сердца для Господа, и не просто открывать для Господа сердца, но чтобы быть еще и полезными Ему. Потому что сегодня говорилось о духовном росте, один из признаков духовного роста, когда человек возрастает, это когда он научился себя отдавать делу, которое ему доверила церковь, отдавать делу, на которое поставил его Господь. Так ведь, друзья? Господь этого от нас ждет. И вот Господь, знаете, Он сегодня хочет нас видеть на своем пути. Может быть, это тяжелый путь, может быть, в нашей жизни сегодня какие-то болезни, какие-то трудности, но Господь нас поставил на этот путь. Этот путь может быть нелегкий, но этот путь благословенный, потому что благословение Божие, оно только на пути Божьем. Нету другого пути для нас с вами. Помоги нам, Господь. Еще хочу обратить внимание на третью особенность такую. Чтобы быть годными нам с вами на всякое доброе дело. что мы знаем, Бог, Он призвал нас в свой удел. Он взял нас в свой удел, взял на свой оборот этот. В Евангелии от Марка, в 13 главе, 34 стих, написано так. «Подобно бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать». И вот мы с вами читаем, что Бог, Он дал каждому из нас свое дело. Вот представляете, Господь нам доверил. Вот в том месте, где Господь нас видит, или дело, которое Господь хотел бы, ну, совершить, вот Он доверил нам с вами, вот таким вот немощным, слабеньким. Можем на себя сегодня смотреть, ну, как я могу это сделать? Но Бог нам доверил с вами. И поэтому от нас с вами сегодня зависит, будем ли мы верны нашему Господу. Мы с вами поем псалом такой: «Будь как верный Даниил, ты всегда готов исповедать Бога сил посреди врагов». Вот Господь хочет от нас с вами этой верности, и чтобы мы с вами могли принести эту пользу на Его ниве для Него. Мне бы сейчас с вами хотелось помолиться, чтобы Господь, Он помог нам с вами. Вот знаете, еще такой момент обращу внимание. Мы можем сегодня сказать: «Господи, ты видишь, я сегодня, может быть, такой негодный раб, и, может быть, я что-то даже еще не делаю для Тебя». И лучше сегодня это сказать, потому что придет время, когда вот этот человек, которому был дан один талант, помните, ему уже Бог сказал это, что ты негодный раб. Но сегодня кровь Иисуса Христа, она омывает нас. Сегодня кровь Иисуса Христа дает нам способность быть Ему полезными. Не своей силой мы можем поборать, но сила Господа нашего Иисуса Христа, она сегодня сильна, она сегодня действует в народе своем, в церкви. Сегодня источники Божии, они на этом месте. Сегодня каждый, кто воззовет Господу, будет услышан и получит исцеление своему сердцу. И получит способность действовать для Господа, и жить для Него, и жизнь свою положить для Господа и для народа Его. Аминь. Давайте будем молиться.
Я только на пути в небесный дом. Лишь в нем смогу я счастье обрести. Надеюсь, там совстречу со Христом. И это помогает мне идти. Хотя порой не остается сил, чтобы выдохнуть или попросту вздохнуть. Сияет свет. Он ярче всех светил, и Он не освещает этот путь. Одолевая тяжкий перевал житейских бед, болезней и скорбей, я думаю о том, кто пострадал для вечной безопасности моей. Вознес на древо все мои грехи, и в третий день был духом воскрешен. Его страдания были велики, но ими я спасен и исцелен. Я только на пути, и я стремлюсь достичь Христа, в глаза Его взглянуть, найти ключи божественной любви, чтобы настежь двери дома распахнуть. Я там узнаю, для чего страдал, зачем прощал друзей, любил врагов, нередко падал, но всегда вставал, зачем искал прощения грехов. Я только на пути, я на пути, в небесный дом, где утешение ждет, где слезы мне Господь Христос отрет, и это помогает мне идти. Оставлю мир греховный позади. В небесном доме ждет меня Отец, в небесном доме ждет меня венец. Я только на пути, я на пути.
Родинам я подложу итог, до этого места помог. Пройди нам, я подвожу итог, до этого места помог мне Бог. И сколько еще буду жить, буду Ему служить. И сколько еще буду жить, буду Ему служить. Бывало и мне не хватало сил, когда у него просил, и не было в жизни такого дня, что Бог почему-то, забыл меня. А пройди нам, я подвожу итог, до этого места помог мне Бог. Буду Ему служить. подвожу итог. До этого места помог мне Бог. Он рядом со мной шел земным путем. Он радость моя. Нам я подвожу итог. До этого места помог мне Бог. И сколько еще буду жить, буду ему служить. И сколько еще буду жить, буду ему служить. Обройди нам я подвожу итог. До этого места помог мне Бог, и сколько еще буду жить, буду ему служить. И сколько еще буду жить, буду ему служить.
Братья и сестры, я бесконечно благодарен Господу, что могу быть в Доме Божьем. И когда прихожу в Дом Божий, очень часто задумываюсь о том, что не по своим делам я заслужил этой милости быть здесь. И понимаю, что только милость Божия ведет нас всех сюда. И мы здесь не потому, что мы особенны, не потому, что мы лучше других, а потому, что милость Божия обновляется к нам каждое утро. Слава нашему Господу! Вообще наша жизнь христианская, она непростая. И несмотря на то, что Христос с нами, никогда нас не покидает, никогда не оставляет, держит нас за руку, ведет нас по этому пути. Несмотря на это, когда мы встречаем какие-то трудности в жизни, ну, которые, наверное, нам нужны, чтобы мы не спали, чтобы мы не остывали, чтобы мы не останавливались. Иногда Бог что-то допускает в нашей жизни, чтобы нам взбодриться, чтобы нам вести такой несонный образ жизни, если можно так сказать. И вот когда приходят трудности в нашу жизнь, бывает очень сложно стоять в вере, потому что начинают приходить сомнения, а со мной ли Бог, а быть может Бог от меня отвернулся. Когда приходят трудности, как правило, такие мысли почему-то начинают подступать. Но тем не менее, когда приходит жизнь трудности, приходит и Божье благословение, потому что Бог являет свою руку, и Бог поддерживает нас на этом пути. И я хочу сказать, что мы Если бы не был с нами Бог, нас бы сегодня здесь не было. Это да и аминь, братья и сестры. Только Бог ведет нас по этому пути, Он приводит нас в свой дом, чтобы нас здесь благословлять, чтобы нас прощать, чтобы нас миловать, чтобы нас очищать, освящать и благословлять. Я бы хотел сегодня, говоря о том, что Бог нам являет себя, являет свою милость, показывает нам на этом пути, что как бы ни было трудно, какая бы ни была сложная эта жизнь, Бог всегда рядом. И когда особенно вот приходят трудности, Бог особо являет и свою благодать. Бог поддерживает нам, свидетельствуя о себе, что Он с нами. Я бы хотел сегодня поделиться свидетельством, которое Бог мне явил в моей жизни не так давно. У меня на этой неделе закончилась сессия. Немножечко поясню, вроде как не совсем похож я на студента, да? Я когда иду в университете, там многие студенты, недавно поднимаюсь по лестнице, стоят студенты, один сидит на подоконнике, увидев меня, соскочил с подоконника, встал, как будто он не сидел. А мне хочется сказать, я не доцент, я тоже студент, хоть и не похож, но я студент. То есть, у нас это особая программа, это президентская программа, меня это предприятие послали на эту программу, предприятие оплачивает мне мое обучение, и я в прошлый раз, когда приехал с сессии домой, я на работе рассказывал, я так почувствовал себя на десяток лет моложе. Почему? Потому что у меня в кармане настоящий студенческий билет, я учусь в настоящем университете, в ТГУ. Все необычно, все интересно. И студенческая жизнь, эта жизнь вообще особая. И я опять почувствовал себя студентом, снова как будто помолодел. Но что я хочу рассказать? Я хочу сказать о том, что учась здесь, в университете, я пережил некоторое Божье благословение, хотел бы с вами поделиться. Мы учимся в таком непростом режиме, можно так сказать. То есть у нас программа, она сжатая, и нам преподаватели стараются в очень сжатый срок преподать очень большой объем знаний, большой объем материала. В конце, после того, как все это закончится, мы сдаем экзамены. И не совсем просто сдавать экзамены. Почему? Потому что слишком большой объем информации в сжатый срок. Очень сложно это все переварить, усвоить. А требования, серьезные достаточно. И не так давно, в эту сессию, мне предстоит экзамен. И я чувствую, я не успел освоить весь материал. При всем старании, при всем желании, слишком много всего. И преподаватель предупредила, что она не разрешит нам пользоваться конспектами, лекциями, формулы эти, где-то шпаргалками, ничего нельзя. Все должно быть в голове. И я помню, уже в последнюю, ночь или уже утром перед экзаменом, я читаю конспект. Я пытаюсь все освежить в памяти, чтобы все, что я усвоил, чтобы мне это не забыть и как-то использовать на экзамене. И я пришел к тому, что весь этот объем я просто не в силах был освоить. И из всего этого большого объема информации я, усвоил одну тему. Это предмет большой, тем много, но одну тему я усвоил. И там нужно было решить задачку. И я перед тем, как идти на экзамен, там была контрольная, следом была еще одна контрольная через неделю, и потом экзамен. Я когда шел на контрольную, я молился: «Господи, не хочется, выглядеть двоечником или троечником, уже вроде как и не солидно, да, подумают, что не учусь, не занимаюсь». И я молился: «Господи, помоги мне». И при всем при этом из всего этого объема я выучил, можно так сказать, одну только тему и одну задачку. Я пришел на экзамен, мы сели все, нам преподаватель строгая, раздала всем билеты. Я смотрю, билет — это та моя тема, единственная, которую я выучил. Я ликовал внутри, конечно, виду я не подавал, все серьезно должно было, по крайней мере, выглядеть должно было так. Я написал эту задачку, в общем, я получил пятерку, я ликовал. Понимаете, братья и сестры, это при том, что некоторые не сдали. То есть там на самом деле было все серьезно. Некоторые не сдали, некоторые там плохо сдали. Я получил 5, ну там многие были в недоумении, как так. Ну подумали, что может потому, что у меня экономическое образование, может я поэтому сдал. Но я-то понимаю, это Бог, братья и сестры. Бог засвидетельствовал, что Он с нами. Слава нашему Господу. Но знаете, что после этого произошло? Вот я вспомнил свидетельство, я читал из жизни одного человека. Он был, я сейчас, может быть, не вспомню в деталях, но если не ошибаюсь, этот человек был, по-моему, он жил в России, но он был не русский по национальности, и он был неверующий. А то ли его жена, то ли его сестра, ну, в общем, родственница, была верующая. И этот человек не принимал Христа. Он не верил, что есть Бог, он отвергал это. И он заболел тяжелой, какой-то неизлечимой болезнью. Неизлечимой, потому что над ним старались врачи, ему прописывали лекарства, там какие-то процедуры ему назначали, ничего не помогало. И вот этот близкий родной ему человек находился рядом и свидетельствовал ему о том, что Бог его может исцелить. И знаете, когда уже надежды никакой не остается, человек хватается за соломинку. И этот человек как бы согласился, ну хорошо, ну помолитесь за меня, ладно, может быть, что-то поможет. За него помолились, он получил исцеление. И знаете, что произошло? Несмотря на то, что реально было в его жизни чудо, он подумал, ну вот, наверное, это не потому, что вот за меня молились, а, наверное, это произошло потому, что врач назначил мне хорошее лекарство. Ну, как бы благодаря этому лекарству я получил исцеление. То есть не факт, что исцеление произошло благодаря милости Божией. И он как бы отверг то, что это было от Бога. То есть засомневался. Через какое-то время снова пришла эта болезнь. И когда болезнь пришла, ему нужно было второе свидетельство, чтобы утвердиться, что это делает Бог. И когда за него помолились снова, он снова получил исцеление, и он уже не сомневался. Он видел, что это рука Божья. И знаете, на чем я себя поймал? На том, что, несмотря на то, что я пережил явное Божье благословение, ко мне подступают мысли, ну это ж могла быть случайность. Ну ведь могла быть случайность. Но бывают даже у неверующих в жизни случайности, такие как бы... Я думаю, Господи, но я не хочу сомневаться в Тебе. И знаете, что я вспомнил? Я хочу прочитать несколько мест из Священного Писания и поговорить дальше, рассказать, чем все закончилось. Первое место я хочу прочитать из книги Второзакония. Написано в 19 главе, в 15 стихе. «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении, в каком-нибудь грехе, которым он согрешит». И дальше написано, «При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело». То есть Бог, обращаясь к народу израильскому, говорил о том, что когда свидетельствует один человек, этого недостаточно. То есть это может быть ошибка, может быть субъективный фактор, может быть человек, ну, имея личную какую-то неприязнь, наговорить то, чего не было. И Бог, обращаясь, говорит, нужен еще один свидетель, а может быть еще один. И как бы когда два или три свидетеля, тогда ну, уже дело считается правым. И я, вспомнив это слово, я подумал, Господи, дай мне еще одно свидетельство. Вот утверди, пускай двумя свидетельствами утвердиться, просто чтобы я не сомневался, чтобы вот эти мысли о том, что это случайность, ну, как бы не имели места в моем сердце. И я еще хочу прочитать из Евангелия от Матфея, 18 главе, 16 стих. Написано так. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Ну, как бы об этом же. И еще хочу прочитать из второго послания к Коринфянам, в 13 главе, 1 стих написано. «В третий уже раз иду к вам, при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». И я вот это слово положил себе в сердце. И я прям так помолился, у меня там через неделю должна была по этому же предмету быть еще одна контрольная. И там, в общем, такая система, преподаватель сказал, что если кто сдаст тут две контрольные, ну там... тот будет допущен до экзамена, скажем так. И я помню, ну как бы уже началась новая тема, опять масса информации, опять все и не усвоишь, и не освоишь, и не запомнишь. И я помню, готовлюсь к этому экзамену, я так и молился: Господи, Ты мне один раз уже вот дал свидетеля. Свидетельство такое, что Ты со мною. Господи, вот если это еще раз будет, но это уже точно не случайность. Всякие мысли о том, что это случайность, я просто отвергну, потому что два свидетельства этого достаточно. Я прихожу на экзамен, опять, можно сказать, не вполне готов. И опять всего одна тема. И всего одна задачка, которую я так более-менее, скажем так, выучил, понял, освоил. Сели, опять все серьезно, всем раздаются билеты. Открываю. Опять. Опять именно та тема, которую я понял, и та задачка, которую я освоил. Я написал, все сдал. Я понял, братья и сестры, Бог нам свидетельствует о том, что Он всегда с нами, никогда нас не покидает, и не покидал, и не покинет. Слава нашему Господу! До меня брат проповедовал, я его слушал и вспомнил, как бы, это вот я сейчас привел пример, ну, буквально, который вот за двухнедельный период моей жизни. А если мы обратимся далеко в прошлое и посмотрим на всю нашу жизнь, разве только два свидетельства было в нашей жизни? Их масса, братья и сестры. Их не два и не три. Я не знаю, я не считал. Но мне кажется, их даже не одна сотня, а может быть не одна тысяча. Свидетельств, когда Бог свидетельствует о том, что Он с нами. И вот брат, когда проповедовал о том, что есть, ну как бы сказал такое слово, что в школе у него были такие предметы, ну, на которые он ходить не хотел. И знаете, я вспомнил. Я в церковь пришел уже, когда мне было, ну, когда уже школу закончил, мне было 18 лет. Ну, и вот эта вот, как бы, жизнь без церкви, жизнь без Бога, она откладывала некоторый отпечаток на жизнь. То есть жизнь, ну, была такая, не совсем, скажем так, прилежного ученика. И у меня тоже был один предмет, который я, ну, не любил. И преподаватель справедливо мне за этот предмет поставил двойку за год. А так как я не любил предмет, преподавателю это очень не нравилось. И она меня не любила, в общем так. Там можно было троечку поставить, если бы я был ее, ну, как бы, в числе любимчиков, она бы мне троечку поставила. Но так как я к этому числу не относился, я получил двойку за год, я к ней подошел. Я, может, уже кто-то слышал это свидетельство, но я хочу его напомнить, ну, как бы, что Бог являет себя, ну, всегда. Я помню, подошел к преподавателю, не согласился, говорю, а за что мне двойка, тут как бы по оценкам мне троечку можно поставить. Она говорит, ну если не согласен, сдавай экзамен. Я понял, я влип, ну если можно так выразиться, простите за, может, грубое выражение. Когда я открыл билеты, посмотрел, какие вопросы в билетах, я понял, что я этот предмет-то не знаю. И сдавать, как я его буду сдавать? И при всем при этом, пролистав все вопросы, я увидел один билет. Один единственный билет, в котором было три вопроса, и на все три вопроса я маломальски что-то мог ответить. И несмотря на то, что я в церковь еще не ходил, но я уже тогда начинал вот как-то искать Господа, я уже думал о Боге, что Бог есть. И несмотря на то, что жил еще как бы такой жизнью ненаставленного человека, но тем не менее я уже молился, обращался к Богу. И вот день экзамена, я иду в школу, мне до школы идти минут 10-15 было. И я вот помню, где я шел, я помню эту дорогу, и я всю эту дорогу молился. И вот как мог обращался, Господи, я иду на экзамен, помоги мне сдать экзамен. При этом я понимал, шансов у меня, ну там 0,000% Потому что я знаю всего один билет, и то так условно знаю, так что-то могу там рассказать. Я прихожу в школу, подхожу к преподавателю, сдавал я один. Ну, потому что двоечник, ну, все вроде как уже сдали. Мы пошли с преподавателем в класс, она достает стопку билетов и стала вот так вот передо мной раскладывать перевернутые билеты, то есть цифры не видно. Я понимаю, что шансов у меня практически нет. И вот в этот момент у нее, вот, не знаю, как-то она неаккуратно, видимо, раскладывала билет, один билет у нее выпал и перевернулся. Я смотрю, это мой билет. Ну, она его перевернула, поняла, что я, может, что-то это, может, знаю этот билет, и давай вот так вот перетасовывать. Я стою вот так вот, слежу, только бы не потерять, только бы не упустить этот билет. Она разложила, я достал. И вот достал этот единственный билет, который я знал. Я сдал экзамен. Бог мне ответил, Бог мне помог уже тогда. Вот это я как бы рассказал свидетельство о том, что ну, как бы Бог с нами, Бог не оставляет, и молитвы наши слышит и отвечает, слава Ему. И ведь это, братья и сестры, только ну, как бы одна сфера. Вот только я вот о студенческой, о школьной жизни рассказывал. А сколько свидетельств у нас из других сфер нашей жизни? Разве нам недостаточно, братья и сестры, того, что Бог свидетельствует нам, и это не два свидетельства, и не три, а может быть сотни, а может быть тысячи. Я бы хотел сегодня, ну, у меня еще есть много что сказать, но я бы хотел просто, чтобы мы сейчас помолились, не хочу занимать много времени. Я хочу, чтобы мы, во-первых, поблагодарили Господа за то, что Он всегда с нами, и Он никогда не покидает нас. И как сегодня было сказано, Он нам дал слово, Он дал нам обещание. И Бог не человек, чтобы сказать и не выполнить. Если Бог дал слово, Он его держит. Слава нашему Господу. И я бы хотел, чтобы мы помолились, чтобы когда в нашу жизнь приходят трудности, когда в нашу жизнь приходят, быть может, скорби или испытания, когда вера наша начинает колебаться, давайте будем вспоминать, что Бог нам многократно являет свои свидетельства, что Он с нами. И как Он до этого не покидал, Он и дальше нас будет вести, не покинет и доведет нас до желаемой пристани. Только бы нам быть верными Ему, только бы нам быть благодарными Ему, только бы нам служить Ему. Аминь. Помолимся.
В нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах, для усталой души одно место осталось. Это Божьего дома уютный очаг. В этом месте, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать. Еще слышны молитвы и дружное пение, еще падая люди умеют вставать. Лишь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности, еще к Богу поднять не стыдятся лица. В этом месте поныне душой сокрушаются и еще не забыли о слове «прости». Еще в память о Господе хлеб преломляется, и погибшему можно спасенье найти. После мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечным, глубоким глаголов простых. Лишь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности, еще к Богу поднять не стыдятся лица. Наши болезни, паденья и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским. Есть так много еще утешения и радости, и внимания чуткого к душам людским. Пусть вся жизнь будет радостным благодарением. Каждый день, каждый час, каждый прожитый миг. За то самое сладкое в мире общение. Церкви Божьей, собрание Христовых святых. Лишь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще к Богу поднять не стыдятся лица.
Нашему Господу, что Он совершил это дело искупления и вознес грехи наши с вами и всего человечества на крест. И, как Слово Божие говорит, отняв силы у властей, начальств, властно подверг их позору. Слава Господу! И иногда мы, может быть, не видим в нашей жизни, что враг в посрамлении, в пренебрежении, а где-то нам нужно нести какое-то, да, пренебрежение этого мира, посрамление. Вот. Но, друзья, это вопрос времени. Это вопрос времени. А нам необходимо запастись терпением, как Слово Божие нас учит. И я бы хотел поделиться словом. Я на братском как-то говорил это слово. Вот. Ну, сегодня немножечко таком в другом ракурсе. И думал, как же назвать-то такое слово? И назвал такое таким, ну, выражением. Поприще немногих проповедников Евангелия. Поприще немногих проповедников Евангелия. И хотел бы зачитать текст Священного Писания, Евреям, 12 глава. Мы обычно читаем его на хлебопреломлении, я, по крайней мере, не знаю, как другие братья. Я всегда почему-то его читаю, не знаю, может быть, кому-то и уже приелось, но очень такое место Священного Писания, которое нас вдохновляет и ободряет. 12 глава послания к Евреям с 1 по 3 стих, и даже еще и 4 захватит. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». И Слово Божие говорит нам о том, что, как и сегодня уже и братья говорили, мы имеем вокруг себя облако, ну вот брат Леша говорил, свидетельств, а Слово Божие говорит облако свидетелей, то есть тех, которые реально имели встречу, общение с Богом, переживали эту встречу, и которые свидетельствовали этому миру и говорили, есть живой Бог, есть живой Бог. И вот есть такое облако свидетелей. Что это за облако? Это послание к Евреям, 11 глава. Там говорится об этом облаке свидетелей. И я некоторых свидетелей буду еще приводить, значит, ну, в своей проповеди, кто это такие и как они свидетельствовали. И Слово Божие говорит, что имея вот такое облако свидетелей, чтобы мы могли проходить поприще, которое и нам предназначено как свидетелям Иисуса Христа. И сегодня уже говорилось, что Бог нас поставил на эту стезю, избрав из греховного мира несовершенных, Он поставил нас на такую стезю, чтобы возвещать Его совершенство, чтобы на нас являлась слава Божия и чудные дела, которые Бог хочет сотворить, и сотворить в плане спасения грешников. И для этого Он нас с вами избрал, чтобы мы не отсиживались по домам, а чтобы мы могли быть свидетелями Иисуса Христа, могли свидетельствовать этому греховному миру, где устами, где своей жизнью, что есть живой Бог. И Бог будет, как Слово Божие говорит, что апостолы пошли проповедовать, и там интересное такое дополнение. И Бог подтверждал, чем? Их проповедь. Силой чудес и знамений. Друзья, мы все хотим, может быть, видеть чудеса и знамения, но мы не понимаем, что чудеса, знамения на диване не будут являться, в кресле не будут являться, да? Чудеса, знамения являются на пути, на поприще, которым идет проповедник Евангелия, то есть которым идет Церковь Христа. И вот здесь мы читаем дальше, что мы должны, проходя это все, не просто, знаете, как в пол уткнулись, и слезы льем, нам тяжело, нам грустно, вот. А мы должны, проходя это поприще, взирать на начальника совершителя веры Иисуса. То есть мы должны смотреть, чтобы нам, там говорится, не ослабеть, не изнемочь, да, путь тяжелый, путь трудный, но взирать надо не на себя, на свои немощи, не на то, как трудно и тяжело, взирать надо на Христа. И дальше говорится, вот давайте мы посмотрим на Христа, что же мы должны в нем увидеть? И здесь говорится, он вместо предлежавшей ему радости, что сделал? Претерпел крест. То есть он в принципе не должен был страдать по своей природе безгрешной. Он не должен был страдать. Ему надо было только Царство Божие, что это? Праведность, мир и радость в Духе Святом. Все, он должен, имея эту праведность, да, не имея греха, имея мир в сердце, да, своем, в себе, он должен иметь еще и радость. Но он все это дело вместо предлежавшей ему радости, куда пошел? Пошел страдать, пошел на крест. И дальше говорится, и этот крест подразумевал что? Посрамление. что это было со стороны людей, они вот так вот посрамили, они вот так вот унижали. Да, это их отношение к Богу этого греховного мира, это унижать, срамить, там всякое ущемлять, убивать, я буду дальше об этом говорить. Это отношение мира не к нам, друзья. Это отношение мира к Богу. А так как мы дети Божии, то это отношение мира и к нам. И поэтому здесь говорится, что он это, вот это посрамление, то, что они кричали, ругались там, выражались там, издевались над ним, он это дело пренебрег. Знаешь, что такое пренебрежение? Да? То есть, например, ну ты там что-то говоришь человеку, он на тебя так, с таким пренебрежением смотрит, как на какого-то там недостойного даже внимания. И поэтому Христос вот так вот относился не к людям, он так относился вот к тому, вот к тем действиям, которые ему оказывались. Он их пренебрег, он был выше этого. Он был выше этого. Его жизнь, она была выше вот этих упреков, там чего-то там, выяснения отношений. И когда его к Пилату привели на суд, он даже ничего не стал, не оправдываться, ничего говорить. Он просто молчал. То есть это благородство, да, это великодушие. Мы видим Христа, что имея даже, ну он бы мог всех там, ну, свидетелей призвать, еще кого-то, да, сказать, друзья, да это все обман, это вот по этой причине они меня хотят, да. Но это уже было бы политика, вот эта возня. Он был выше этого, потому что его царство не здесь, его царство там. И, друзья, мы с вами, как дети Божии, мы должны взирать на Христа и понимать, как мы должны относиться к тому, как вот уйдем мы вот этим поприщем, и что на нем с нами случается и встречается. Как мы должны относиться? И вот смотрите дальше. И когда он все это сделал, написано, итог какой? И воссел одесную престола Божия. Мы с вами все куда стремимся? В то же самое место. Он говорит, где я? Я хочу, чтобы и они там были. И мы с вами идем вот именно в то место, не у порога дома, а одесную престола Божия. Представляете, какое положение, какая ответственность, какими мы должны быть. А мы по-своему себя скажем, нет, я лучше у порога, я туда не потяну. Друзья, никто туда не потянет сам по себе. Но это цель Божия, и мы должны и правильно тоже свою цель и предназначение понимать. Цель Божия – ввести нас и посадить одесную престола Божия. И он этой цели достигнет. У него хватит силы, способности, мудрости поработать с нами, кое-что там изменить, да, вот, и посадить. У него хватит. У нас может не хватить. Я скажу, чего. И вот Слово Божие говорит, чтобы нам не изнемочь на этом пути, мы должны вот именно вот так вот помышлять. Мы должны правильно мыслить о том, для чего Бог нас избрал, что мы должны сделать и куда мы в конце концов попадаем. И когда мы вот это, об этом всем размышляем, то мы понимаем, что если я сегодня, да, сказал с нелюбовью какое-то слово брату своему, ближнему или дома там родственникам, то это есть преграда. Это преграда. Я не смогу пройти это поприще. Я не смогу сесть рядом с Богом, когда из меня такое просто слово с нелюбовью вышло. Из меня должно выходить, как и из Бога, только любовь. Это тоже такой ориентир, на который мы должны, так скажем, ну, смотреть. Да? Поэтому, и вот мы смотрим, значит, облако свидетелей и поприще. Вот мы, я хотел бы сейчас об этом поговорить. И совместить это. И поприще, и как до нас шли вот эти облако свидетелей. Я зачитаю Евангелие от Матфея, очень тоже известное место, когда он на Елеонской горе говорил о предстоящих событиях. Ученики спросили, когда это все будет, как это будет, кончина века, и Христос им пояснил. Потому что, ну, я, хотя и не такой содержательный отрывок, но все равно надо его прочитать, чтобы у нас в памяти освежилось, потому что мы по нему тоже порассуждаем. Когда же, 3 стих 24 главы Евангелия от Матфея, когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Какое слово я употреблял очень часто? Кто заметил? Это слово «многие». И говорится о том, что многие будут обольщены, многие ожесточатся, будут ненавидеть друг друга, будут предавать. Это многие. Так значит, а кто не прельстится, а кто не будет предавать, а кто не будет ужасаться, а в ком любовь не охладеет? Слово Божие говорит, в немногих. И поэтому мы с вами поставлены Богом в небольшом количестве. Нас с вами немного. Немного. Немного в нашем городе, немного в стране. И поэтому мы всегда будем в меньшинстве, когда мы будем выходить на поединок с этим миром. Нас мало, да? Хоть мало нас, но с нами Бог, да? Вот, друзья, мы должны понимать, мы будем встречаться с такими вещами, когда нас будет мало, или мы будем слабыми, а надо что-то делать, надо как-то противостоять. И мы должны понимать, что с нами Бог, и наша сила, она не в наших изворотливости, мудрости какой-то там, или еще в чем-то, да? Не в кулаках, не в словах, не еще в чем-то. Наша сила в Боге. И Исаия там в одном месте сказал, 30 глава, 15 стих, силы их сидеть спокойно. То есть дожидаться Бога. Он обязательно вступится за нас. И вот смотрите, Слово Божие говорит, услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Ну, когда мы смотрим где-то новости, да, и там военные слухи, там бьются в Сирии, там что-то делят, там, значит, Северная Африка воюет, там все. А чего ужасаться-то? Ну, чего ужасаться, да? Вот. Ну, они там бьются, ну и пускай бьются. Нас это не касается. Друзья, ну вот когда начнется нас касаться, когда там пули свистят или еще что-то. Вот с нами в поездке ездила сестра Жанна Квачева. Вот. Вы хотите, чтобы мы сегодня показали небольшой отчет? Хотите, да? По нашей поездке, вот когда мы были с американцами. Хорошо, вы там ее увидите. Вот. Она свидетельствовала. Они были в военном конфликте, когда Грузия с Абхазией воевала. И к ним заходили прямо домой вот эти чеченские боевики. Говорит, самые такие, ну, тяжелые люди. С ними очень тяжело. Вот. Он ходил по дому там и как бы что-то зашел как себе домой. Что бы взять там или еще что-то, да. И вот ее папа, значит, Виктор, вот он ходил с ним, ходил, что-то ему говорил, там куда-то его послал и все. И он ушел. И когда он ушел, он говорит, я только потом понял. Он уже мог буквально курок нажать, да и пульнуть, расстрелять. Вот что ему не понравилось бы и все. Вот, значит, козу ходили доить в бронежилете, да, и в каске. Вот, и когда, говорит, пули свистят, это мы уже, говорит, перестали на них обращать внимание. То есть свыклись, да. А чем занимались, да? Ну, вот так вот и занимались. А почему это все происходило? Потому что их Бог оставил. И они свидетельствовали, они не ужасались вот этим событием, их Бог оставил, и они исполняли волю Божию. Они свидетельствовали людям о Христе. Там приходили военные, говорят, преподайте нам хлебопреломление, да, вечерю. Он говорит, я не могу вам, вы как бы, ну, он говорит, мы верующие. Он говорит, ну, это не совсем верно, но вот помолиться за вас могу. Ну, помолись, помолился, вот. Через некоторое время там приходит человек к нему домой. Он говорит, меня не узнаете? Он говорит, нет, я вас не узнаю. А я тот-то, мы приходил взвод, да, вы за нас помолились, никто не пострадал. Друзья, вот кто-то должен людям нести Евангелие в таких обстоятельствах, когда пули свистят, да, когда установка град там, значит, уже не свистит, а грохочет, да. Кто-то должен нести людям благую весть. Кто это будет делать? Все население Абхазии, им сказали: друзья, вот там будет стоять пароход, милости просим. И все туда, на пароход. А когда, смотри, Квачева остаются, ненормально. Вот. А кто будет нести Евангелие? Кто будет нести Слово Божие? Немногие. Потому что многие будут заниматься своими там, как, решением своих вопросов. А только немногие будут заниматься решением Божьих вопросов. И вот Бог хочет видеть нас в каком числе? В немногих. В числе немногих, но которые себя отвергли, свою волю, а волю Божию поставили на первое место. И мы смотрим, что когда читаем Слово Божие, когда пришли на Израиль там в великом множестве враги, значит, аммонитяне, жители горы Сеира, это в царствование Иосафата. И они поняли, что как бы врагов больше. Израильтян меньше, врагов больше. Что делать? Они все пошли в храм. И все предстояли пред Богом. Тогда Бог сказал, что это не ваша война. Это война моя. Это не против вас выступили. Это выступили против меня. Потому что вы мой народ, а я ваш Бог. И говорит, будете смотреть. Стойте и смотрите, как я буду сражаться за вас. И вот они вышли, они не стояли, они начали славить Бога. Вот они начали впереди всех вооруженных, шли левиты и славили Бога. И там Бог возбудил несогласие в этом, в лагере, да, военных. И они друг друга перебили, а им только, они там, по-моему, несколько дней, только 3 дня возили добычу. То есть мы видим, Израиля мало, врагов много. Значит, Израиль уповает на Бога, Бог побеждает врагов, Израиль славит Бога. Да? Все очень просто. Но, друзья, там же, они же враги-то не где-то там по телевизору. Они вот они стоят за пределами города. И их там посмотришь, там, как говорят, света белого не видно. И вот в таких обстоятельствах надо не ужасаться. Не ужасаться. Поэтому Слово Божие говорит, услышите. И Он говорит, смотрите, не ужасайтесь. То есть предупреждает нас. Чтобы мы не боялись обстоятельств, которые приходят в нашу жизнь. Эти враги могут быть разные. И не только это война, да? Это может быть на наш дом там экономическое какое-то давление, да? Там или еще какое-то там соседи, там чисто демоническое давление может быть, да? Бог говорит, смотрите, не ужасайтесь. Не ужасайтесь. Это будет приходить в вашу жизнь. Но мы должны исполнять волю Божию. Дело Божие. Вот это поприще, которому Он нас определил, мы должны его исполнять. Мы должны исполнять волю Божию, проповедовать и устами, и своей жизнью Евангелие Божие. Дальше читаем. Восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам, все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Мне сразу вспомнился Иеремия. Иеремия в годы отступничества Израиля. Но никого нет вообще, кто бы помог бы Иеремии. Его и в эту яму, в ров этот сажают. И если бы там, ну, кто-то не вступился, да, там бы и погиб бы. И он ненавидим, да, хотел уйти, говорит, слышь, ну, никто не слушает, Господи, я им говорю, они ожесточаются. Хотел уже уйти, сказал, перебежчик, в воротах поймали, раз опять царю, вот, хотел сбежать, и все. То есть и клевета, и позор, и унижение, да, все, ненавидим своим же народом. Мало того, что там написано, да, будете ненавидимы всеми народами, да. Ну, вроде, когда другие народы, национальности нас ненавидят, но это как бы проще воспринимать, когда свои же начинают еще плюс. Мало того, что те, еще и свои начинают. Это самое больное. И Слово Божие говорит, 10 стих, и тогда опять многие что будут делать? Они соблазнятся. Они соблазнятся, скажут, слышь, что, мне же тут уже жизни угрожают. Соблазнятся, то есть разуверуются. Они перестанут верить, уповать на Бога. И как только они перестали верить, уповать на Бога, им скажут, отрекайся от Бога. Да? И все, и мы тебе даем жизнь, зарплату, все даем. Будешь жить припеваючи на земле. Но только отрекайся от Бога. И вот многие, Слово Божие говорит, они соблазнятся. Они не готовы будут отдать свою жизнь. Многие. А немногие будут готовы. В них эта готовность будет. А в чем разница? В чем разница? А мы с вами понимаем, духовные люди, состояние сердца. Чем наполнено сердце и к чему оно устремлено? Где мои сегодня желания, мысли о земном или о горнем? Да? Или когда касается вопрос Божьего моего, я с трудом, выбираю мое. С трудом, хотя борьба идет, но я все-таки мое выбираю. Мне трудно избрать Божие. Это проблема. Потому что когда, если я в мирных обстоятельствах, да, избираю, значит, свое, то когда будут эти военные обстоятельства, да, военное положение для христианина, когда вопрос жизни и смерти, то как я изберу Божие? У меня опять сработает свое. Оно как по накатанному идет. И поэтому мы видим, да, Иеремия. Вот как его только, Бог его подкреплял, он говорил, что против тебя будут враждовать, но я тебя сделаю это стеной, да. Вот, и они ничего не смогут сделать. Хотя он же не так стоял, что только к нему кто-то подошел, раз замертво упал. Нет, он испытал вот это унижение, там побои, там все эти, знаете, там все, что с ним делали. Он все это испытал. Но в конце концов все пошли в плен, да, кто еще куда-то. А сам начальник этого войска, да, значит, Навузардан, по-моему, он его отпустил. Говорит, куда хочешь, иди, полную свободу даю. Смотрите, да? Это не многие, а многие пошли в плен. И Слово Божие говорит, что многие лжепророки, то есть, вот смотрите, как краски сгущаются, да? Значит, войны, глады, моры, землетрясения, потом все обратили внимание на христиан, это они все виноваты, давайте за них возьмемся, их начинают. В это время, значит, понятно, церковь как бы будет испытываться, кто устоит, то не устоит. В это же время выходят на арену многие лжепророки, и Слово Божие говорит, восстанут и прельстят опять многих. Так а что, Господи, а кто тогда останется-то? Эти многие туда пошли, здесь соблазнились, туда. Господи, а вообще кто-нибудь останется или нет? Останутся, но их будет немного. И здесь я тоже вспомнил случай, когда восстали лжепророки в Израиле, и Илия говорит, я один остался, жалуется Богу, я один остался, и моей души ищут. Один пророк Божий. Хотя там были еще 7 тысяч, которые не преклонили колено пред Ваалом, но это просто народ был, народ Божий. А он-то стоял на служении Бога, он-то один остался, а против него собрали сколько там пророков там? Я уже не помню. По-моему, больше. 950. Нет? 950 же, да? 400 и 450. 950 человек. Ну, представьте, 1000 против стоит, да? Помните, мы в пятницу говорили, сколько один прогоняет Божий человек? 1000, а тут было 950. Прогонит? Прогонит. Если 1000 прогонит, 950 тем более прогонит. Да? И вот смотрите, стоит один, немногий, против него целая толпа. Вот давайте будем выяснять, кто сильнее, чей Бог. И вот они давят своим психологически, да, там себя режут, орут, скачут, да, вот. Он сидит спокойно. Пришло его время, он просто помолился, он просто исповедал свою веру, так как он служил Богу, верил в Бога, уповал на Бога. Вот. И Бог сошел в силе. Слава Господу. И Бог сошел в огне. И они увидели, и их не стало. Поэтому, друзья, Бог хочет видеть нас в числе этих немногих проповедников своего слова, своего Евангелия. И Слово Божие говорит, что же это немногие отличительных качества. И по причине умножения беззакония, опять же, во многих охладеет любовь, Претерпевший же до конца спасется. Вот качество вот этих немногих, это не то, что они сильные какие-то там особенные люди, они просто ждали Бога. И когда что-то не получалось, не унывали, все равно обращались к Богу. Терпели вот эти обстоятельства. Своими силами вопросы не решали, а все предавали в руки Божьи. И вот тот до конца претерпел, тот спасся. И поэтому, друзья, а что значит претерпевший? А это надо все перенести. Перенести вот это ожесточение людей. Перенести, когда беззаконие кругом, да, во многих любовь охладела. Уже не могут любовью служить. Уже не могут делать бескорыстно что-то. Только за что-то. Только выгода. Только своя хата с краю, да. Только свои интересы делают. Любовь охладела, любовью уже никто не служит. Во многих. А в немногих они все равно служат любовью. Они все равно сохранили свое сердце. В них этот источник есть, Божий. И они служат любовью. И вот это качество претерпели до конца. И Бог явил совершенное действие. Слава Господу. И Бог будет всегда являть совершенное действие в тех людях, которые будут ждать ответ от Бога, которые будут ждать действия Божьего. Что, Иосафат не смог бы там послов нанять, царей подкупить там, окружающих, да, или там что-нибудь еще сделать? Запросто мог. Но он обратился к Богу. Они воззвали к Богу, они вознуждались, и Бог ответил. Слава Господу. И Слово Божие говорит, и проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Смотрите, и проповедано будет. Интересно, да, что все это вот это вот будут, все эти обстоятельства, да, кто-то будет отпадать, а кто будет проповедовать Евангелие? Вот кто будет проповедовать Евангелие, когда, говорит, по одной щеке ударит, другую надо подставлять? Кто согласится на такую проповедь? Немногие. Немногие. А кто согласится, чтобы жертвовать своим, как сегодня было уже сказано, источать свое, служить другим, а себе вообще как бы, ну, мало оставлять? Кто на это согласится? Немногие согласятся. Немногие. Многие не согласятся с этим. В своем сердце. Это не будет открытый протест. Это не будет открытый бунт. Да? Но внутри, в своем сердце, я так не буду делать. Вот человек закрыто сердце, там неверием, сомнением, еще чем-то, да, ожесточением, грехом каким-то, но он не согласится. Этот человек не в числе проповедников Евангелия. Он это поприще, он свернул с этого поприща, на которое поставил его Бог. И мы видим, что сам Христос-то какое поприще прошел? То есть он дал нам пример, и мы будем идти то же самое, таким же путем. Если мы себе чего-то полегче, ну, хотелось бы или еще что-то, друзья, не надо обольщаться. Не надо обольщаться. Таким же путем пойдем. Вот по тому же узкому пути, и все эти компоненты, которые встречаются, да, вот на этом пути, Христос сказал, это все будет в нашей жизни. Мы во всем будем испытаны для того, чтобы не просто устами говорить, друзья, покайтесь, есть живой Бог, и не покайтесь, Он вас всех накажет. Или вы все погибнете. Это не проповедь Евангелия. Христос не только говорил, Он жил, действовал и поступал. И в Нем действовала сила Божия. И вот проповедники, немногие проповедники Евангелия, да, они, проходя это поприще, они оказывают Богу верность. И они, Евангелие проповедуется не устами, а там действует жизнь Божия. Там действует сила Божия. Слава нашему Господу. И вот Бог хочет видеть нас в числе этих немногих проповедников Евангелия Божия. Все согласны? В числе немногих. На престол Божий. Друзья, поэтому надо согласиться и со Словом Божиим. Надо это принять. Когда это приходит в нашу жизнь, от этого не отмахиваться, не убегать, а принимать, сказать, Господи, помоги пройти. Да, дай мне эти силы. Дай мне эту способность, да, дай вот до конца претерпеть, Господи, да, не уклониться никуда, но чтобы быть рядом с тобой, чтобы ты был всегда рядом со мной. И мы этот жизненный путь, не я один шел, а мы прошли бы его вместе с тобой, под твоей благодатью, под твоей защитой, охраной, с твоим наставлением, да, вот, с работой Духа Святого на протяжении этого пути. И вот такая технология у Бога для немногих проповедников Евангелия Божия. И мы помолимся, чтобы Бог благословил нас. Мы понимаем, что как бы очень высокая планка, очень высокая ответственность, и мы понимаем, что мы не способны на это сами по себе. Но нас к этому призвал Бог. Слава Господу! Но Он хочет дать нам эти способности. И необходимо брать. Необходимо соглашаться и необходимо нуждаться и брать эти способности у Бога. Аминь. Помолимся.